эфирде саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз бириги Жогорку Нарын гестер каскадын курууга жаңы инвестор тапканы белгилүү болду. Бирок анын аты азырынча жашыруун.
Эми көз тийбесин деп айтпай аткан, буйруса мына ийилде инвестор ачык айтканда табылды деп айтсак болот.
Сүйлөшүүлөр бүтөлө кол коебуз.
Ошто автоунаа менен кырсыкка кабылган мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн биринин акыбалы оорбойдон.
23 күнү ошо операция кылдык. Жак мүшөрүнүн сынган, анан ушуп головной мозг.
Алдыда Вашингтондо жолуккан АКШ, Индия лидерлери Пакистандын дарегине кандай сын айтканына да токтолуп, сергек жашоо түрмөгүндө кадимки массаждын пайда зыянын талдайбыз.
Туура жазбасаң, адамга терс таасирин берип калышы мүмкүн. Оор, салмакташып чыгат, давлениясы көтөрүлөт.
Студияда Кубат Касымбеков, алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды Али Токтокуновтан угуп алалы.
Украинанын борбору Киевтеги автоунаанын жарылышы боюнча террордук акт беренеси боюнча иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлиги билдирди. 27 июнда жергиликтүү убакыт боюнча эрте мененки 8:00 чамасында баш калаанын Соломенск районунда Мерседес автоунаасы жарылып, ичиндеги Украин коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгынын кызматкери полковник Максим Шаповал каза болгон. Эксперттик топ жарылма зат тротил эквивалентинде 0.5 килограммдан 1 килограммга чейин экенин аныктады. Азыр баары иликтөө жүргүзүп аткандардын колунда, деди коргоо министрлигинин маалымат катчысы Артем Шевченко. Ошондой эле жарылуудан жабыркаган 27 жаштагы аял киши ооруканага жаткырылды. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс элчи Дүйшөн Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоонун башкы күбөлөрүнүн бири орусиялык ишкерделген Алексей Модин көрсөтмө берди. Модин Маевский менен Текебаев жолугушкан деди, бирок ортолорунда эмне сөз болгонун билбесин айтты. Ошондой эле Модин мындай дейт. Мага белгилүү болгондой, Маевский 2010 жылдын августунда ортомчу аркылуу алдын ала 300 000 доллар берген. Акчаны Маевскийдин өтүнчү менен мен Мамат Керимовго алып барып бергем. Мамат Керимов акчаны Текебаевга берген бербегенин билбейм деди. Ал ишке ортомчу болгон деген маркум талант Мамат Керимов Дүйшөн Чотонов менен тууган болоорун билдирди, бирок тил катты көрсөткөн жок. Модиндин бул көрсөтмөсүн Өмүрбек Текебаев четке кагып, ал сөзүнөн чаташып жатканын, буга чейинки билдирүүлөр менен азыркысы дал келбей жатканын айтты. Маселен, Өмүрбек Абдрахманов менен жолугушуусу боюнча Модин суракта аны менен 2010 жылы майда жолукканын айтса, азыр декабрда деп жатат, дейт Текебаев. Ошондой эле 7 жыл мурдагы Текебаевдин кабинетинин дареги боюнча дагы чаташканын адвокаттар белгилейт. Адвокаттар Маевский менен Модинди жоопко тартуу боюнча өтүнүч келтиришип, сот аны канааттандыруудан баш тартты. Текебаев менен Чотонов 2010 жылы Маевскийден $1 млн пара алган деген шекте кармалып, 27 февралдан бери камакта. Айыпталуучулар муну атайын уюштурулган иш, саясий куугунтук деп сыпаттап келишет. Сот 28 июлда эрте мененки 9:30 уланбай болду. Орусия Сирия өкмөтү кайрадан химиялык чабуулга даярданууда деген АКШнын эскертүүсүн четке какты. Сирия Араб Республикасынын мыйзамдуу жетекчилигине карата мындай коркутуулар кабыл алынгыс деп эсептейбиз, деди орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков. 26 июнда АКШ президенттик администрациясы Башар Асадтын режими Сирияда 4 апрелдегидей химиялык чабуул коюу үчүн даярданып жатканын эскерткен. Кийинчерээк Пентагон буга далилдерди көргөнүн, жигердүү аракеттер Сириянын Шайрат аэродромунда жүрүп жатканын билдирген. 4 апрелде Хан Шейхунда кеминде 70 адамдын өмүрүн алган химиялык бомба дал ушул Шайраттан учуп чыккан учактардан ташталганы белгиленген. АКШ эгер Асад бул ирет дагы чабуул койсо, анын куну кымбатка түшөөрүн эскертүүдө. Өзбекстандык диссидент Мурат Жураев дарылануу үчүн чет өлкөгө чыга албай жатат. Ал ички иштер министрлиги менен атайын кызматтагылар түрдүү жолдор менен башка өлкөлөргө чыгуу визасын бербей жатышат деп нааразы. Бийлик азырынча буга үн ката элек. Туугандары Жураев эркиндикте болгонуна карабастан деле милициянын көзөмөлүндө дешет. Өзбек парламентинин мурдагы депутаты 65 жаштагы Жураев 2015 жылы эркиндикке чыккан. Ал бийликти күч менен басып алууга айыпталып 1994 жылы камалган болчу. Эзгүлүк укук коомунун өкүлү Абдрахман Ташанов виза берүүдөн баш тартуу менен өзбек бийлиги жарандын конституциялык укуктарын бузуп жатканын билдирди. Укук коргоочулар Каримовдун бийлиги учурунда саясий негизде камалгандар дале куугунтукталып жатканын белгилеп келишет. Жалабат облусунун Сузак районундагы Алмалуу Булак айылынан 40 үй бүлө акимчиликтин алдына чогулушуп, жаңы көчкөн аймакты электр энергиясы, суу менен камсыздоону, жол салууну талап кылышты.
Инфраструктура эчтеме жок, жол салынган жок, суу жок, свет жок. Устаз алсаң свет жок, кымбат иштебейт дагы экен, ушундай кыйчылыктар болот да. Азыр ушу жаңы болушка элдин 10% келет кышка чейинчи. Мисалы үчүн мен лично өзүм дубалды тургузам, анан каражатым түгөнөт. Өкмөттөн эч кандай жардам жок. Ошо менен токтойм да, анан кышкысын элдин баардыгы 90% эл светсиз калган турабыз да азыр ушундай.
Дейт айылдын тургуну Маамытбек Өмүрзаков. Ошондой эле мурда жашаган кооптуу аймактардагы эгиндегинин жыйнап алмакка убактылуу жарык берүүнү өтүнүштү. Аларга Сузактын акими Абдымуктар Маматов жолугуп талаптарын укту. Жаңы конуштарга да кооптуу аймактарга да электр жеткирүү июлда башталат деди. Жер көчкү көп жүргөн Алмалуу Булактын 300 жашоочусуна былтыр октябрда башка жактан жер тилкелери берилген. Айылда былтыр жер көчкү мектеп окуучусун жана 6 үйдү басып калган болчу. Бишкекте классикалык музыканын ачык асман алдындагы Tengri Music 2017 фестивалына даярдыктар көрүлүүдө. Алгачкы концерт 28 июндан тарта башталат. Бул маданий иш-чара быйыл 3-жү жылы өткөрүлүп жатат. Былтырга Кыргызстандан тышкары АКШ, Германия, Орусия, Казакстан, Ирландия, Македония жана Италия өлкөлөрүнөн келген өнөрпоздор катышкан болчу.
Рахмат, Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азат Чекторг. Кыргыз бийликтери жогорку нарын гестер каскадын курууга жаңы инвестор тапканы белгилүү болууда. Азырынча расмий айтылбай жаткан инвестор менен кийинки айда келишимге кол коюулары кабарланды. Орусия менен бирге курулушу башталып, орто жолдо токтоп калган гестер каскадын ким курганы жатат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку нарын гестер каскадынын курулушун жандантууга жаңы инвестор табылганын президент Алмазбек Атамбаев өткөн апта соңунда Орусиядагы сапары учурунда шаардана кылды. Президент аталган долбоор боюнча июль айында келишимге кол коюуларын да жарыялады.
Эми көз тийбесин деп айтпай аткан, буйруса мына июлда инвестор ачык айтканда табылды деп айтсак болот жогорку нарын каскадына. Камбар ата бири болсо бул келечекте абдан бир чоң потенциалы бар, абдан бир кымбат проект да, абдан керектүү проект. Ал деле чечилет. Кудай буйруса мен мына мөөнөтүм бүткөнчө эле жогорку нарын каскады боюнча келишимге ушу июлдун аяк ченинде кол коюлат деп ишенип турам, үмүтүм бар чоң.
Атамбаев сыяктуу эле өкмөт дагы жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча кайсы өлкө жана кайсы компания менен келишип жаткандыгын ачыктаган жери жок. Өкмөт алдындагы энергетика, өнөр жай жана минералдык ресурстар комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев гестер каскады боюнча сүйлөшүү аягына чыгып калгандыгын белгиледи.
Сүйлөшүүлөр бүтө элек, бүтсө эле кол коебуз июлдун ичинде. Жок, азыр мен айта албайм, раскрывать эте албайм. Жакындасам бир где-то мен сизден суранам. Мына азыр бүгүн 27-си, июлдун 3-үндө чалсаңыз бир жумадан кийин эки понедельник мен сизге айтам.
Зилалиев сүйлөшүү жүрүшүндө жогорку нарын гестер каскады боюнча баардык укуктук маселелер жөнгө салынарын убада кылууда. Ошол эле учурда кыргыз өкмөтү жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча чехиялык компания менен келишим даярдалып жатыптыр деген жоромолдор айтыла баштады. Мындай маалыматты жогорку кеңештин депутаты, аталган объектти курууга жумшалган каражатты текшерүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка ырастады.
Бул Чехия компаниясы, алар ушул анда нарын каскадтандан башка да башка мини гестер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алар 37 миллион долларды биз үчүн төлөйт орустарга, Россияга. Алар жалпы инвестициялык суммага кошот да муну.
Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев болсо, чех компаниялары Кыргызстанда чакан гес куруу боюнча сынактарга катышып жатканын айтып, бирок гестер каскады тууралуу маалыматы жоктугун билдирди.
Компаниялары биздин гес чакан гестер курганга кызыктар болуп атат, бирок жогорку нарын каскад боюнча мындай так маалымат жок да, так маалымат жок. Өкмөт өткөндө 14 чакан геске тендер жарыяладыбы? Ошого бир нече чех компаниялар кызыгып атышат, катышып атышат да. Азыр дагы бирөөсү даже финалга чыкты. Ал эми баягы жогорку каскад боюнча мүмкүн бир баягы сүйлөшүүлөр бар, бирок мен аны түбөйт экен да.
Камбар ата бир жана Жогоркунарын гестер каскадын куруу боюнча 2012-жылы Кыргызстан жана Орусиянын өкмөттөрү макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объекттин курулушун жүргүзмөк. Жогоркунарын гестер каскадын куруу үчүн тиешелүү жер тилкеси бөлүнүп, атайын жумушчулар шаарчасы курула баштаган. Аталган долбоордун жалпы баасы 727 миллион доллар деп эсептелген. Курамына 4 гести камтыган каскад жыл сайын 1 миллиард киловатт сааттын тегерегинде электр энергиясын өндүрмөк. Бирок бул жаатта иш шыр жүрбөй. Үзгүлткө учурагандыктан 2015 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Орус тарап долбоор үчүн 37 миллион доллар коротконун айтып, денонсация шартын алай кыргыз тараптан бул сумманы төлөп беришин талап кылган. Жогорку кеңеште энергетикалык объектте анча көлөмдө каражат кеткени чоң шек жараткандыктан атайын депутаттык комиссия да түзүлгөн эле. Мындан соң кыргыз өкмөтү Камбар ата бир жана Жогоркунарын гестер каскадын курууга жаңы инвестор издеп келген болчу. Бул долбоорго бир нече өлкө кызыктар экендигин расмий бийликтер айтып келишкен. Ошол эле кезде өлкө бийликтери эң ири Камбар ата бир гесин курууга инвестор изделип жаткандыгын билдирүүдө. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев аталган гести дарыянын төмөн жагындагы Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сузакта жер көчкүдөн жабыркаган тургундар 27 июнда акимчилик алдына чогулуп, бийликтен көчкү жүргөн аймакты электр энергия, суу менен камсыздоонун жол салууну талап кылышты. Топтолгондор менен район акими жолугушуп, күз айларына чейин жашоо үчүн баардык шарттар түзүлөрүн убада кылды. Ага чейин көчкү жүргөн аймакка убактылуу жарык берип турууну чечишти. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери ал жерге жашоого мүмкүн эмес деген тыянагын өзгөртпөй тургандыгын билдиришүүдө. Жашоочулардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Анан эми утак эле убакта мына көчкөч болгондон кийин же жабык чектер сөйтүп тиешти де жок колуңардан келе турган эле ишти айтып атабыз.
Коопсуз жайдан жер тилк алып, былтыркы жылдан бери туугандарынын үйүндө убактылуу баш калкалап келе жаткан 40 чамалуу адам райондук бийликке ушундайча нааразычылыгын айтканы келди. Алардын бири Мамытбек Өмүрзаков жаңы конушка шарт түзүп бергиле дейт.
8 сотиктен чек берди, рахмат, бирок 8 сотик чек менен эле болбойт экен да иш. Инфраструктура эчтеме жок, жол салынган жок, суу жок, свет жок. Устаз алсаң свет жок, кымбат иштебейт дагы экен, ушундай кыйынчылыктар болуп атат да. Азыр ушу жаңы конушка элдин 10% келет кышка чейинчи. Мисалы үчүн мен лично өзүм дубалды тургузам, анан каражатым түгөнөт, өкмөттөн эч кандай жардам жок. Ошон менен токтойм да, анан кышкысын элдин баардыгы 90% эл светсиз калган турабыз да азыр ушундай.
Алмалуу Булак айылындагы жалпы 300 ашык үй бүлөгө 2016 жылдын октябрь айында Кызылтуу айыл өкмөтүнүн аймагындагы кайра кыдырылган комплекс участкасынан 35 гектар жер бөлүнүп берилген. Учурда 36 гана үй бүлө турак жайларынын пайдалануу түптөп баштады. Калгандары мамлекет тарабынан берилүүчү суданын жоктугунан жаңы конуш түптөй албай жатат. Жергиликтүү тургун Сапарбек Акматалиев өкмөт там салууга жеңилдетилген насыя берсе деген оюн айтат.
Эми бага көчкөндөрлөр көчтү, элдин 70% келди. Фундаментти куйду, нар жагына бир сом акча жок. Кайдан табат? Жанагы эң аз процент менен бере турган бир жанагы филиалбы, бир нерсе, хотя бы ушу өзгөчө кырдаал болуп аткан жерге ошондой банктын филиалын бир нерсесин жөнөтүп койсо, кредит алганга да макул эле. Ну процент азыраак болсо. А сууда бере албайт экен, эми аны айтты болуптур.
Райондун Алмалуу Булак айылынын тургундарын көчүрүү иштери былтыркы жылы окуучу баланы басып калган жер көчкү катталган учурдан жанданган. Былтыркы жылы коопсуз аймактан жер тилкеси өкмөт тарабынан кеч бөлүнгөндүктөн айылдыктар кышкысын кооптуу аймакта жашап калышкан болчу. Быйыл жыл башынан бери жер көчкү активдешип, кыш шилден тартып тургундарды көчүрүү иштери жанданган. Чогулгандар менен жолуккан район акими Абдумуктар Маматов баардык маселелер күз айларына чейин аткарылат деди.
Биз да жол бардык, техникалар бардыгына аракет кылабыз. Мен муну барып келдим. Жолдор муну чыгардык. Мына азыр мектептерде мен 3 жолу өкмөткө чейин кат чаптым. 300 адам келип атат. Бирден бала болсо 300 бала болуп атат. Ошол жерде жаңы мектеп туралы атайын, бир гектар, бир жарым гектар жерди алып койдук мектепке. Деп сатка деп. Ошол үчүн аракет кылат. Койгузду туура алып да көчүп келип бир акча жасаш аракет.
Шарты болбосо анан деп алып. Талап менен өтөлү. Суу тюрма жолдун бирөө төкмө шагыл жайылбаса.
Алмалуу булактыктар башка аймакка көчүрүлгөнү менен эгин талаалары жана чөп жайыты кооптуу аймакта калды. Мал жандуу элеттин калкы толугу менен эски ата конушун таштап кеткилери келген жок. Ошондуктан алар жайкысын эгин талааларын жыйнаштырып алгычакты айылга убактылуу электр жарыгын берип турууну суранышты. Ага макул болгон район акими Маматов кийинки айдын аягына чейин жарык бермей болду.
Милдеттүү түрдө көчүп чыгасың, потому что ал жерде жашашка болбойт. Эмне жерде жашашка болбойт деген турат. Айтканда чыкпаганга сотко берип атам, сот аркылуу чыгат. Мага көчүсөм ишти алып бер, көчүсөм мага арыздуу бер, мунуну бер. Биз колдон келгенин көрөбүз. Каалайсыңар, каалабайсыңар, дак сен көчүрөбүз, алып келебиз бир колдон.
Анткени менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы жер көчкү жүрөт деген аймакта жашаган жашоочулардын коопсуздугуна жергиликтүү бийлик жоопкер экендигин эскертет. Быйыл жыл башынан бери облус аймагында 50 ашык жер көчкү катталып 3 адамдын өмүрү кыйылган. Өкмөт тарабынан Майлысуу шаарындагы 105, Базаркорогон районундагы 180 жана Сузактын башка айылдарындагы 300 ашык үй бүлөгө быйыл жаңы жер тилкелери бөлүнүп берилүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми эл аралык жаңылыктарга токтолобуз. АКШ менен Индиянын лидерлери Пакистанды террордук чабуулдарды токтотууга чакырды. Вашингтондо президент Трамп менен премьер-министр Моди биринчи жолу бетме-бет сүйлөшкөндөн кийин Индия Американын 2.5 миллион долларга чукул каражатка коргоонуу технологияларын сатып алары белгилүү болду. Сөздү Гүлай Машакеев улантат.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Пакистанды өз аймагын башка өлкөлөргө террордук чабуулдарды даярдоочу жайга айланып калбаш үчүн кам көрүүгө чакырды. Вашингтондо эки лидер жолугуп, биринчи жолу бетме-бет сүйлөшкөндөн кийин Пакистанды байырлаган согушкер топторго каршы күрөштү күчөтүүнү макулдашты. 26 июнда Ак үйдөгү жолугушуудан кийин премьер-министр Моди террористтик уюмдардын жайылуу уюктарын тыптыйпыл кылуунун маанисине токтолуп, бул маселе эки лидер ортосунда талкууланганын айтты.
Биз терроризмге каршы күрөштө жана террористтердин коопсуз баш калкаларын жок кылууда кызматташтыгыбызды бекемдөөнү талкууладык. Алардын коопсуз жашынган жерлерин жок кылуу биздин кызматташтыктын маанилүү бөлүгү.
Дели Пакистанды байырлаган куралдуу топторду Индиянын аймагында бир катар чабуулдарды уюштурган деп айыптайт. Президент Трамп болсо, Индия Кошмо Штаттар менен радикал исламчыл терроризмге каршы күрөштө кызматташууга макул болгону белгилеп, 2.4 миллиард долларга аскерий учактарды сатып алган үчүн ыраазычылык айтты.
Both our nations have been struck by the evils of terrorism.
Эки өлкө тең терроризмден жабыркаган. Андыктан эки өлкө тең террористтик уюмдарды жана алар сугарылган радикалдык идеологияны талкалоону чечишти. Биз радикал исламчыл терроризмди жок кылабыз.
Radical Islamic terrorism.
Трамптын администрациясы биринчи жолу Индияга коргонуу жаатында колдонулган алдыңкы технологияны сатып жатат. Буга чейин Вашингтон мындай технологияны эң жакын өнөктөштөрүнө гана берчү. Кошмо Штаттардан алынчу технологияга пилотсуз учуучу аппараттар дагы кирет. Алардын жардамы менен Индия Инд океанындагы Кытайдын кемелери улам арбып бараткан кырдаалга көз салат. Ак үй Индияга сатылган пилотсуз учактар Пакистанга эч кандай коркунуч туудурбастыгын да белгиледи. Трамп жарыялаган кадамдар Вашингтондун Пакистанга карата саясатын катаал нукка бурабы азырынча белгисиз. Ак үйдүн билдирүүсүндө Кашмирдеги радикал исламчыл топтун лидери Саед Салахуддинди Кошмо Штаттар глобалдык террористтердин тизмесине киргизгенине Индиянын лидери ыраазычылык билдиргени да айтылат. Премьер Моди Ак үйгө келерден бир нече саат мурун мамлекеттик департамент Пакистанда жайгашкан Хизбул Муджахидин куралдуу тобунун лидери, Индиянын Кашмир аймагынын көз карансыздыгы үчүн күрөшкөн куралдуу топтун жетекчиси Саед Салахуддин деген ат менен таанымал Мухаммед Юсуф Шахка каршы санкцияларды киргизген. Бул топ Индияда, Америка Кошмо Штаттарында жана Евробиримдикте террористтик уюм деп таанылган. Жарыяланган санкцияларга ылайык, америкалык жарандарга Салахуддин менен кандайдыр бир иш жүргүзүүгө тыюу салынып, анын Кошмо Штаттардагы банк эсептери менен мүлкү камакка алынат. Эки лидер ошондой эле Америка Кошмо Штаттары менен Индия ортосундагы соода алакаларын дагы талкуулашты. Эл аралык чыгыш батыш уюмунун Вашингтондогу кеңсесинин директору Сату Лимая Трамп менен Модини өзгөрүүлөргө умтулган ашынган популисттик лидерлер деп мүнөздөйт. Экөө тең интернеттеги Twitter түйүнүндө активдүү болгондуктан алардын аккаунттарына катталып окугандардын саны боюнча саясатчылар арасында Трамп менен Моди алдына эч кимди чыгара элек.
Кызык, АКШ менен Индия лидерлеринин алгачкы жолугушуу тууралуу кесиптешим Гүлайым Машакеева айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дарыгерлердин баамына караганда Ош шаарына жакын жердеги чоң жолдо автоунаа менен кырсыкка кабылган мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн биринин акыбалы оор. Кырсык боюнча кылмыш иши козголо элек, шаардык милиция териштирүү иши жүрүп жатканын билдирүүдө. 24-июнда мектепти быйыл бүтүрүп жаткан окуучулар айдап бараткан Мерседес Бенс үлгүсүндөгү автоунаа кырсыкка кабылганы маалымдалган эле. Толугураак Ошто кабарчыбыз Идрис Исаковдон угалы.
Ош шаарындагы Гагарин орто мектебинин бүтүрүүчүлөрүнүн аттестат жууусу кырсык менен аяктады. Кымбат жол тандабастарды ижарага алып майрамдаган балдардын үчөөсү кырсыкка кабылышты. Автоунааны айдап бараткан бүтүрүүчүлөрдүн бири оор абалда ооруканага түшкөн. Учурда облустар аралык оорукананын жаак сөөк хирургиясы бөлүмүнүн башчысы Абдрахман Эшимов бүтүрүүчүлөрдүн биринин абалы эмгана турукташа баштаганын билдирди.
Состояниясы биринчи келгенде оор болгон, реанимацияга жаткырылып, без сознания, баягыдай болевой шок болуп неме болгондуктан бир күн реанимацияда жаттагы, 25-күнү сознаниясына келгенден кийин биз которуп алып 23-күнү ошо операция кылдык. Жаак үч жеринен сынган, анан ушуп головной мозг. А так азыркы мезгилде сознаниясы жакшы, өзүнө келип калды.
Ош шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрү катышкан кырсык Карасуу районуна караштуу Осмонов көчөсүндө болгон. Ош облустук милициясынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин маалыматына караганда бүтүрүүчүлөрдүн кырсыгы азыр тергелип жатат.
Бул жерде мектептин жамаасы, ата энелердин жоопкерчилиги бар. Машинаны арендага берген жерде айдоочулардын жоопкерчилиги бар. Азыр эми тергөө жүрүп атат, кылмыш иши козголду эле. Себеби суд медэкспертиза закончениялар чыкса анан ошого карап болгону оң жактан алгам болом да алги жарым баллону шамга ачып кеткен ойноп кеткен да башкара эле калган.
1.5 миллион сом турган кымбат жол тандабасын өспүрүмдөргө 3000 сомго ижарага берген ишкердин автоунаасы жараксыз абалга келген. Өзүн сүйүн деп тааныштырган ишкер адеп жалынган балдарга унаасын бербей кое албаганын айтат.
Булар бүтүрүүчүлөр общий алышкан да себеби где то 5-6 машина алышкан досторум алды мен дагы өзүмдү айтап чыгып элек баягылар эми жаш балдар жалындап туруп алышты бербесеңиз болбойт эми биздин мындай кыздарыбыз бар бир бирине мындай мактанайлы дегендей кылышыпчы баягы жалдырап туруп алышкандан башкалар берди мен деле берчү эле акыры эле жүрөбүз деп ушинтип түшүндүрүштү доктор жагынан берген берги менен ошо 1 саатка жетпей ошол иш болуп атат да.
Гагарин мектебинин окуучулары 24-июнь күнү аттестат алышкан. Аттестаттын урматына бүтүрүүчү балдар шаардагы тойго кызмат көрсөткөн 6 жол тандабасты ижарага алышкан. Негизи Ички иштер министрлиги 25-майга карата 3 күндүк рейд жарыялап, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн майрамдоосун жакшы эле көзөмөлдөгөндөй болушкан. Жада калса жол тандабастар менен тойлорго чыккан ишкерлерге бүтүрүүчүлөрдү тейлебейсиңер деген эскертүү беришкен. Бул кырсык ал эскертүүдөн 1 ай өткөндөн кийин катталып жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми кезек сергек жаш отурмөгүндө. Кадимки массаж же укалуу азыр Кыргызстанда абдан кеңири жайылган терапияга айланды. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева массаждын адам саламаттыгы үчүн пайда зыянына байланыштуу адис менен маектешет.
Акыркы мезгилде аз мөөнөттүк курстарды бүтүп алып, мануалдык терапия менен алектенгендер же Кытайдан келген адистерге баруу коомчулукта арбын учураган көрүнүш. Массажды ким жасашы керек жана кайсы органдарга пайдасы зыяны бар? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул суроолорго жооп издейбиз. Чүчкүргөндө кишинин оозу мурунан айланага чачыраган бактериялар 45 мүнөт абада тирүү кармалып турат. Айрыкча ооруканалардан адам организмине жуккан бактериялар көп убакыт бою абада тура берерин окумуштуулар аныкташты. Британиядагы Queensland университетинин микробиологдору жөтөлүп жана чүчкүргөндө адамдын оозунан чыккан бактериялардын туруктуулугун текшеришкен. Дарыга туруктуу патогендүү заттар, айрыкча ооруканадагы оорулардын микробтору узак убакыт абадан жок болуп кетпейт. Мындай бактериялар адатта ооруну козгоп, аба аркылуу башкаларга да жугат. Бетаптын колун кысуу анын оорусун азайтуучу күчкө ээ. Колорадо университетинин неврология бөлүмүнүн окумуштуулары төрөт учурунда толгоодон кыйналган аялдын колун кармап, ага психологиялык жардам бергенде оорусу азайганын байкашкан. Бетаптын жанындагы кишинин моралдык колдоосу канчалык күчтүү болсо, адамдын организминдеги аналгетикалык заттар ошончолук көп бөлүнүп чыгары белгилүү болду. Илимий тажрыйбага 22 жубай катышып, алардын төрөт учурундагы өзүн алып жүрүүсү байкалган. Күйөөсү колун кыса кармап, ар тараптан жардам берген аялдардын толгоосу азыраак кармап, төрөтү жеңил өткөн. Бул тууралуу илимий макала Scientific Reports журналына жарыяланды. Балыктын курамындагы омега-3 майы ревматоиддик артриттин алдын алат. Бостондогу аялдар ооруканасынын дарыгерлери адамдын организминде омега-3 майынын жетиштүү болуусу артрит оорусунун алдын аларын аныкташты. Азыркы тапта бул ооруга чалдыккандардын саны АКШда 1,5 миллион адам болуп, алардын басымдуусу аялдар. Адистер балыктын этин жана майын тамагышта көп колдонууну сунушташууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Түрмөгүбүздүн бул жолку темасы укалоо же массаж, анын түрлөрү жана пайда зыяны тууралуу болмокчу. Биз бул багытта адистик кеңештерин айтып берүүсүн өтүнүп, Бишкектеги спорттук жана дене тарбия бетапканасынын мануалдык терапевти Анара Токторованы студияга чакырып, маек курганбыз. Эл арасында массаждын абдан көп түрлөрү бар да, анан ар бир бурч-бурчта эле массаж кабинеттери ачылып кетти да, анан сиз баягы кесипке адис катары массаждын деги эле ден соолукка пайдасы тие турган кайсы түрлөрүнө кайрылыш керек да, адамдарчы? Кандай оорулардын алдын алат?
Массаж менен баягы окуп специалист адистер, медициналык билими бар адистер аз, любительдер деп коет эмеспиз, сүйүүчүлөр көп да. Массаж менен эле биз баягы акча табабыз деген учурлар көп болот. Анан көпчүлүк учурларда учебный центрлерде окутуп жатышпайбы, 2 жумада 3 жумада окутуп элге рекламаны көп берип жатышпайбы, ал жакты мен айтат элем туура эмес депчи. Анткени массаж дагы туура жазабасаң зыян жагы да көбүрөөк да, адамга терс таасирин берип калышы мүмкүн. Туура эмес жазаганда адам өзүн массаждан чыккандан кийин оор салмакташып чыгат, давлениясы көтөрүлөт, өзүнүн акыбалы начарлашы мүмкүн да. Туура ошонун кандын айлануусуна карата жазайбыз да, адамдын акыбалына карап туруп жазайбыз. Бир күнү жеңилирээк, бир күнү оорураак кылып келип, анан организм баягы 2 күн 3 күндө көнөт, анан барып катуулатып жазсак адам өзүн жакшы сезет да. Массаждан чыккандан кийин адам өзүн жеңил, уйкусу дагы тынч болуп, көңүлү ачылып, энергиясы көбөйүп дегендей, баягы ишке жөндөмдүүлүгү көбөйүп, чарчоосу азайып, нерви тынч болуп калат. Ошодон эле адам өзү байкаса болот да.
Кайсы ооруларда бул массаж сөзсүз түрдө алына турган терапия?
Ушул балдардын сколиоз оорусунда, грыжа омуртка тутумуна байланыштуу грыжа оорусунда, остеохондроз ооруларында, муун ооруларында, нерв системасына байланыштуу ооруларда, дагы да болсо баягы кан тамыр системасына байланыштуу ооруларда колдонсо болот. Бул массаждын эч кандай зыян жагы жок. Бир эле каршы көрсөтмөсү бул операциядан кийинки учурда жазылбайт, сразу операциядан кийин. Онкологияга байланыштуу ооруларда жазылбайт. Баягы гематологический ооруларга бар адамдарга жазылбайт, андан тышкары адамдардын баардыгына жазылат.
Мончодогу массаж менен медициналык массаждын айырмасы эмне?
Мончодогу массажда көбүнчө ал жерде баягы сүйүүчүлөр эле иштейт эмеспи, ал жакта билими, медициналык билими жок адамдар көп иштешет, частный учебный центрлерден бүтүп келген адамдар. Анан ал жактан курсу менен ала албайт да. Негизи массажды дагы курсу менен алыш керек. Өзү курс 7 күндөн 10 күнгө чейин деп эсептелинет.
Эгерде массаж туура эмес жасалып калса, кандай жаман таасирлери болушу мүмкүн? Майып болуп калган учурлар болушу мүмкүнбү?
Майып болуп калган учурлар болушу мүмкүн. Анткени бир адам келсе, эгерде ошол адамдын давлениясы жогору, өзү билбей, мисалы башым ооруп атат деп эле кыргыз эли көбүрөөк жүрөт эмеспизби? Анан баш ооруп алганынын бул бирден бир себеби бул давление жогорулап кеткенин да, кан басымы жогорулап кеткенден болот. Анан баняга келип парга кирет, пардан кийин массаж алат, үйүнө барып акыбалы начарлайт. Давление жогорулаганда массаж жасаганга болбойт да, текшерүүдөн өтүш керек, кардиологдон, терапевттен. Андан кийин бизге келип, биз ошол карточкасын окуп көрүп, көрсөтмөлөрүн карап көрүп, андан кийин барып массаж жасайбыз да.
Кадырман угарман, мануалдык терапевт Анара Токторова массаж боюнча суроолорубузга жооп берди. Ушуну менен Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Биз ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях недели. А в эфире я, Дилет-Бек Турсунов. 26 июня во всем мире отмечается День поддержки жертв и пыток, а также других жестоких бесчеловечных видов обращений и наказаний. Этот день был провозглашен Генассамблеей ООН еще в 1997 году. Тогда же Кыргызстан присоединился к конвенции. Однако сегодня, по отчетам исследователей, пытки, несмотря на их запрет, продолжаются. Как признаются сами сотрудники Генпрокуратуры Кыргызстана, пытки чаще всего совершаются самими сотрудниками милиции в первые часы после задержания. Первый вопрос, Нурдин, я хотел бы адресовать вам. Все-таки узнать, чем отличаются пытки от насилия. Давайте разберем это и дальше начнем нашу дискуссию.
Ну, если взять пытки, это уже есть часть насилия. Но кем она зависит от того, кем она совершается. Потому что помимо насилие, допустим, избили дома, избили на улице, это тоже насилие. Но здесь вопрос в другом. Просто так, если кого-то избили те же сотрудники милиции, это не является пыткой. Для этого должна быть цель. Цель это... Цели могут быть разные. Это показания нужны какие-то специальные. Дать информацию о ком-то или о каком-то деле. И, естественно, чтобы это происходило именно должностными лицам, которым законом предусмотрено право задержания, право, другие права.
То есть корректно ли говорить, что пытки это то, которое совершают в закрытых учреждениях?
Ну, пытки могут совершать и вне, допустим, какой-то тюрьмы или какого-то другого закрытого учреждения. Главная цель, чтобы было. И чтобы у человека... у него были страдания и боль.
Мы часто говорим о реформах в МВД, о том, что там регулярно с новым министром приходят новые правила, но, тем не менее, почему-то вот пытки остаются в этой сфере, в этом ведомстве. С чем это связано?
Ну, на самом деле, искоренить эту систему очень сложно. Здесь должна быть такая жесткая воля, наверное, самого руководства МВД. Вот. Но мы понимаем то, что средств, конечно, и ресурсов не хватает. Вот. И здесь, конечно, нужна будет помощь, поддержка.
Так, подождите, средств, ресурсов в плане чего? Чтобы не избивать людей?
Нет, чтобы изменить систему.
Ага.
Вот. Понимаете, почему происходят, скажем, те же избиения, пытки в отношении, да, задержанных? Вот. Это недостаточная подготовленность, скажем, тех же следователей, тех же оперативников. Но я не говорю о всех сотрудников. Нужно в первую очередь это начинать, наверное, с Академии МВД, то есть готовить хорошие кадры, вот, для того, чтобы они просто умели раскрывать преступления, да, не прибегая, скажем, к насилию.
А вы считаете, в Академии МВД сейчас учат именно это?
Нет, этому не учат. Вот, может, скажем, они получают недостаточно знаний.
Вы, конечно, можете меня поправить, если я ошибаюсь, но сама вот ситуация нынешняя и нынешние правила, по которым работают исследователи, опера ВВД, она сама вынуждает вот эту вот систему идти заниматься вот неправомерными деяниями. Я объясню, почему. Существует сегодня вот правила, да, скажем, определенному отделу или управлению дают, например, скажем, определенное количество раскрытий преступлений. Угу. Ну, понятно, что там, скажем, в отделении 5 человек 20 преступлений в месяц не могут раскрыть, и в целях того, чтобы не получить выговор от начальства, они начинают вешать какое-то преступление на одного человека. Бывает и несколько преступлений на одного человека. Эти правила, они больше подталкивают, да, сотрудников. Считаете ли вы это верным?
Я в части соглашусь с вами, то, что да, действительно, когда стоит над тобой начальник и говорит о том, что он должен выполнять индикаторы раскрываемости, да, это как бы в своем образе подталкивает сотрудников, да, фабриковывать какие-нибудь дела. Вот. Но в связи с этим, вот, в 2016 году вот, началась кампания по комплексной оценке МВД. То есть сейчас полностью убирается индикатор раскрываемости, то есть там будет уже другая оценка даваться.
Процент раскрываемости никто не отменял. Естественно, каждый РОВД, какой он лучший, не лучший, будет зависеть от этого. Есть показатель
раскрываемости.
Конечно, конечно. Допустим, есть случаи, когда вот кражи, да, вот очень трудно раскрываем преступление. И бывают случаи, когда на одного-двоих 60 краж вешают, то есть, которые происходят буквально в одно и то же время, в разных частях области, страны. И это, конечно, вызывает многие сомнения.
Ну а в судах такие дела тоже проходят? Куда же суд смотрит, когда изучает это дело?
Именно из-за того, что суд принимает признательные показания как доказательства, именно из-за того, что не исследуются другие доказательства, не принимается заявление о пытках, у нас в МВД широко это практикуется, и следователи знают, что вот это дело, возбужденное в отношении этого человека, и признательные показания, положенные в основе его обвинения, пройдет в суде, и этот человек будет осужден. Вот эта практика плохая, и у нас влечет вот эта вот бесконечность, вот эта безнаказанность, понимаете? А то, что вот на уровне правительства делает...
То есть вы имеете в виду, что суды не до конца изучают эти дела, просто опираются на признательные показания,
да,
и делают,
да,
какие-то выводы.
Вот следователь, когда задерживает человека, он так и говорит: я тебя посажу, я тебе предъявлю. Идет подлог, фальсификация, нет достаточных доказательств, и это дело успешно проходит. Вот 90%...
Но есть ли какие-то кейсы конкретные?
Есть.
Вот, у нас, человека, например, на человека повесили 60 дел по краже, и чтобы его осудили.
Ну, 60 дел я не могу подтвердить, конечно, может быть, да, Нуридин знает конкретный кейс. Я говорю о том, у нас по статистике коалиции сейчас 127 дел. Это за 16 год у нас было 77 дел. В этом году уже вот, за первое полугодие получается у нас 55 дел. Это получается 127 жертв пыток. А в год у нас 435, как озвучили генеральные прокуроры. Ну, то есть у нас же не все жертвы к нам попадают. И все эти реальные люди, все они подвергались. Причина была это получение признательных показаний.
Ну, закрытый перелом со смещением. Опухоль еще вот как бы до сих пор, видите.
19 марта Дмитрий с братом и его приятелем находились в Суклукской сауне. Мужчины выпили, повздорили с администрацией и разбили случайно посуду. На что управляющие сауной вызвали милицию. Приехавшие сотрудники Суклукского УВД забрали дебоширов в районное отделение. Со слов Дмитрия, в отделении милиции их начали жестоко избивать.
В Суклукском РОВД они мне уже, получается, ногу сломали, ребро сломали, превышение полномочий, да, они там били хорошо, сильно, я отключился, сознание потерял. Я уже очнулся в таком состоянии, вот когда меня братишка уже в камеру спускал. Ни извинений не было, ни скорой помощи они мне не предоставили. Вот, хотя я когда в камере был, вот 20 числа утром, с самого утра, то есть меня ни в туалет не выводили, никуда не выводили, потому что я не мог ходить. И вот до зала суда, после зала суда меня только мама забрала. Еще в данное время они еще и на нас дело завели уголовное, что якобы мы на них напали, на сотрудников милиции напали. Форму этот порвали якобы им и душили их ихними же рубашками, всех троих.
А все это было из-за мелкого хулиганства?
Да, это все было из-за мелкого хулиганства. Там у нас, мы обычным штрафом, да, там у нас обошлось вот.
Перекресток на радио Затык с Аделетом Бектурсуновым.
Бывает ли такое, например, на чисто психологическом уровне, да, человеку просто нравится избивать другого человека. Есть ли такие вот случаи, не исключаете ли вы?
У психиатров, у психологов называется профессиональная деформация личности, опять же, да? Когда человек постоянно находится вокруг него насилие, кровь, убийство, другие преступления, конечно, человек, он, может быть, деформируется, да, в какой-то степени. У нас очень сильно популярный голливудский фильм и другие фильмы, где, в принципе, где есть полиция, которая также поймала преступника,
показания.
И в прямом эфире показывается, вот, и это считается, не знаю, нормой. Конечно, мы исследования проводили. И, исходя из этого, получается, это считается нормальным.
Есть такая идея создания Министерства внутренних дел, такой службы, отдельная психологическая служба, которая сможет работать с такой профессиональной деформацией сотрудников, да, личного состава, оперативных сотрудников. Ведь пытки-то происходят не на уровне следователя, а на уровне именно оперативных сотрудников. А со стороны, так скажем, должностных лиц, да, и при их либо молчании, либо с их молчаливого согласия, да, так скажем. Но ведь там действительно очень сложная ситуация, каждый день люди сталкиваются с различными видами насилия, и это, находясь все время в таком вот круговороте таких неприятных вещей вокруг себя, это рано или поздно сказывается на психике. Поэтому очень важно, чтобы при приеме на работу работали психологи, и если есть подозрение на то, что человек может быть очень легко выходить из себя, может быть агрессивным, очень эмоциональным, то, может быть, уже не принимать его в службу там или как-то. В общем, психологи должны каким-то образом регулировать этот процесс тоже, чтобы это потом работать не с последствиями, а с тем, с людьми, которые приходят в эту службу изначально.
А вообще, в целом говоря о пытках, в обществе, конечно, существуют разные мнения. Конечно, есть люди, которые говорят, а чего вы защищаете-то всех этих преступников, пусть их бьют, мало им. Как вы считаете, правильно ли так говорить сегодня?
Я изначально, когда сказала, что право – это право человека от рождения не подвергаться пыткам.
Если кем человек, бы он ни был.
Кем бы он ни был, абсолютно верно. Если человек совершил преступление, он должен быть задержан в соответствии с процедурами, он должен быть заслушан судьей. В суде должно быть доказана его виновность, и он должен быть наказан в виде лишения свободы. У нас есть специальные процедуры для этого. Важно гражданам понимать одну вещь. Когда они слышат, что в отношении насильника пытки применялись, и они говорят правильно, но им надо важно понимать, что правозащитники, которые говорят о применении пыток, они не говорят о том, что человек не виноват в содеянном. Человек должен нести наказание определенное за совершенное им преступление или проступок, за свое деяние. И он должен нести. Но то, как происходит расследование, это вызывает сомнения. То есть, если нужно доказать вину этого человека, собирайте доказательства. Должна быть доказательная юриспруденция, а не доказательство, которое допущено в качестве признания. То есть, когда-то в Советском Союзе пошло такое мнение, что признание – это царица доказательств, юриспруденции. И все стали к этому относиться так, что если он признался чистосердечно, то значит, это самое главное доказательство. На самом деле, это доказательство, чисто признание, можно получить различными путями. Ведь различные виды есть насилия, о котором уже сейчас сказали, пыток, да, и психологические, и моральные, и любые разные там этические есть виды такой пыток. И такое давление, когда оказывается на человека, его можно пальцем не тронуть, но так сказать, что человеку станет плохо. Можно его просто в туалет не пускать в течение 24 суток, это тоже пытка. Можно ему воды не давать, можно его держать в темной комнате, в принципе, пальцем его не трогать, абсолютно темной комнате у человека, которого клаустрофобия там, или в жаркой душной комнате, это тоже будет в каком-то роде пытка. То есть вот такие виды, да, должны понимать люди, что если человек содеял преступление, он должен нести за это наказание. Но доказать его вину обязаны определенные соответствующие органы, но не применяя пытки, не достигая того, чтобы не ходить и не находить доказательства, а добиваться от него чистосердечного признания различным путем.
Действительность чрезвычайно сложна, и прямо сейчас кто-то может чувствовать глубокую подавленность и уязвимость.
Мы должны понимать, что в интернатах, домах для престарелых, тюрьмах, в местах лишения или ограничения свободы могут применяться жестокость и пытки.
Угрозы, издевательства, физическое насилие – это то, чего мы не видим или не хотим видеть.
Совсем недавно одного молодого парня избивали несколько человек, душили пакетом. Они хотели, чтобы он сознался в 70 кражах. Вместе с ним пытали еще двух ребят, они из детдома. За них некому заступиться, но они не сломлены.
Пытки не должны применяться для борьбы с преступностью, поскольку пытки – это и есть преступление.
За прошедший год в Национальный центр по предупреждению пыток поступило 209 заявлений о применении пыток и жестоком обращении.
В 2016 году органами прокуратуры возбуждено только 9 уголовных дел по статье «Пытки».
Пытки отражаются не только на жертве и ее родственниках. Это превращается в систему и негативно влияет на все общество.
Помогите нам искоренить насилие и пытки. Объединим усилия против пыток.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Я посмотрел ролик Сороса. За год было возбуждено уголовное дело. 9 уголовных дел по отношению к пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Как вы считаете, это нормальная цифра?
Это не нормальная цифра. Почему? Потому что если взять статистику по общеуголовным преступлениям, допустим, в 90% уголовных заявлений о преступлениях, они возбуждаются. А когда доходит о возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников, в 90% ни заявлений не возбуждается. Ну, цифра, если исходить из официальных данных прокуратуры, за 2016 год это 435 заявлений о применении пыток и жестоком обращении. Из них только 33 уголовного дела возбуждены. То есть получается вот такой большой поток. Большой поток отказов. То же самое в суде. Если человек уже по общеуголовным делам, ну, процент осуждаемости сколько? У нас 90-95% осуждения. А по делам, которые все-таки, о пытках, которые дошли все-таки в суд, 90% оправдательных решений. То есть вот такая вот интересная статистика получается. Да, это ненормально. И если даже возбуждает, раньше была проблема возбудить вообще уголовное дело. А сейчас проблема в судах, где никого не наказывают. Естественно, это порождает безнаказанность. Но для информации сейчас уголовные дела против должностных лиц МВД будет вести уже не Генеральная прокуратура, а расследование будет вести, согласно последним изменениям в Конституции, Государственный комитет национальной безопасности.
Ну, а что это изменит? Станет лучше или хуже?
Мы не
вот
знаем.
Вы, как правовой...
Мы не знаем.
Да. Но есть какие-то определенные...
Ну, решение Совета обороны связано с судебной реформой, которая сейчас происходит в стране. А у нас с 2011 года эта реформа развивается, определенные есть достижения. Закончился основной этап, это этап завершения такого подготовки законодательства нового. И вот в этом 2017 году были подписаны новое уголовное законодательство, которое вступает в силу с января 2019 года. И вот в рамках вот этой всей судебной реформы было решение Совета обороны о передаче некоторых функций, которым раньше обладала прокуратура Кыргызской Республики, именно Государственному комитету национальной безопасности. А в частности, в чем состоит? В том, что возбуждать дела по должностным преступлениям и по другим видам преступлений будет в Генеральной в прокуратуре, а передаваться и следствие будет вестись уже комитетом Государственным комитетом национальной безопасности. Мы не знаем сейчас и не можем сказать, насколько это усложнит процесс или упростит, так скажем, то, что сейчас есть. Самое главное, какой бы орган ни занимался расследованием, чтобы это было эффективное расследование. Если мы говорим об эффективном расследовании, мы, значит, говорим о том, что будут доказательства собираться, что адвокаты будут допускаться к материалам уголовного дела, что будет предоставлена квалифицированная юридическая помощь человеку, которому выдвигается обвинение, да, слышь, так сказать, скажем, жертве пыток, да, что впереди будет прозрачный, независимый судебный процесс. Угу. И в конечном итоге исполнение решения суда будут выполняться. Это вот все процессы, все стадии доступа к правосудию. Это то, о чем многие правозащитники говорят. И как раз вот самое эффективное расследование сейчас находится в эпицентре внимания, потому что в результате эффективного расследования мы имеем либо обвинительный приговор людей, которые подвергали пыткам задержанных, да, либо мы имеем оправдательный приговор. Ну вот посмотрим, как время дальше покажет, как эти будут функции правильно распределены, и мы надеемся, что все-таки Государственный комитет национальной безопасности будет в рамках закона реализовывать эти полномочия.
Ну а какую вы оценку дали бы прокуратуре? И насколько сегодня до этого времени прокуратура, как можно сказать, добросовестно или недобросовестно выполняла эту работу?
Я хотела бы сказать о том, что прокуратура, она, как и Министерство внутренних дел, старается бороться вот с таким явлением, как применение пыток в этих органах, да, вот в органах внутренних дел. Старается и пытается это делать, и при Генеральной прокуратуре создан специальный отдел по расследованию фактов применения пыток сотрудниками, да, правоохранительных органов. Это большой шаг и продвижение вперед, что есть определенный отдельный орган, и есть люди, которые отслеживают этот вопрос, которые могут ответить на вопросы, сколько поступило жалоб, сколько возбуждено дел, как они переданы, как идет расследование. То есть отдельный отдел – это достаточно большое достижение, и они пытаются дальше работать. Как только этот отдел сейчас будет работать вместе с ГКНБ в свете новых решений Совета обороны, ну, это, наверное, вопрос, который два ведомства будут решать.
Угу. Ну, а вы как считаете, достаточно ли прокуратура работала в этом направлении?
Есть, ну, вы знаете, все познается в сравнении. Допустим, если взять 5 лет назад, конечно,
когда все умалчивалось,
когда вообще не даже не было возбужденных уголовных дел, но сейчас это постепенно процесс пошел, это очень хорошо. Но что я считаю, прокуратура ограничивает, это несколько моментов. Это если взять такой, так сказать, институциональный момент. Потому что, допустим, прокуратура раньше расследовали, должностные преступления не только связанные с пытками, но и другие, которые совершаются должностные преступления. Естественно, у прокуратуры нет оперативных сотрудников, нет экспертов и так далее. Они вынуждены привлекать оперативных сотрудников других правоохранительных органов. И вы видите, да, здесь. И в том случае, когда они помогали им в расследовании других уголовных дел, то вдруг опять на этих сотрудников... Это такая чисто моральная, да, сторона этого вопроса. С другой стороны, сотрудники, следователи, прокуратуры были очень сильно ограничены, до сих пор ограничены уголовно-процессуальным законодательством. Потому что те же и критериями оценки, которые прокуратура сама себе выступила, она изначально выступали о том, что они смогут ли собрать доказательства, насколько сложные дела. Потому что пытки, опять же, они сложно доказуемые преступления. И поэтому идут вот эти бесконечные отказы. Им надо соблюдать сроки, заниматься другими вещами. Естественно, это все их вгоняет в такие очень серьезные рамки, когда они вынуждены даже, не имея даже ресурсов этого делать. Времени достаточно. А если взять полномочия, чтобы проводить достаточно доказательную базу. Допустим, вот сотрудник, следователь, прокуратура возбудит уголовное дело, но потом, если он не соберет достаточных доказательств, конечно, его за это никто спасибо ему не скажет. Ему за это какое-то будет дисциплинарное взыскание. Это все вещи ограничиваются именно этими вещами.
Угу. Подытоживая программу, поговорим о путях выхода из этой ситуации.
Просто не надо этого делать. Самый простой выход, ну, он такой, как сказать, может быть, чуть-чуть философско-риторический, но опять же, вот вопрос. Чтобы не было грязно в городе, да, где-то, чтобы не было мусора, просто не надо мусорить. То же самое связано с пытками. То есть это не надо в это вкладывать огромные ресурсы, допустим, как на другие права, на права образования.
Так ведь план-то надо выполнять, а без пыток ты не выполнишь, понимаете?
Ну, вот значит, надо...
Есть ли сегодня выход? И предлагаете ли вы руководству МВД применять какие-то меры, ну, по крайней мере, если даже уж не искоренить эти пытки, хотя бы снизить количество? Ну, пожалуйста, Элькин.
Ну, по поводу рекомендаций, как я уже вначале говорил, к этой проблеме нужно подходить комплексно, не только работать с системой МВД, вот, но проводить работу это также с прокуратурой и самими судьями, вот, чтобы они не боялись выносить приговоры в отношении тех милиционеров, которые проводят пытки. Вот. И также здесь надо работать и с населением, чтобы население не боялось обращаться. Вот. Проблема, я вот добавлю.
Проблема, смотрите, обращаются куча людей, но из них очень малая доля доходит до суда, а в суде и вообще разваливаются эти дела.
Вот. Да? Это связано с тем, что они отказываются в конечном итоге от обвинения.
Вот. Идут на мировую, так называемую.
Грубо говоря, да, идут на мировую. Здесь, конечно, способствуют еще судьи тем, что они затягивают эти уголовные дела, то есть это могут длиться от одного года до двух, до трех лет, то есть жертва пытка, человек, который подвергался пыткам, соответственно, он устает от этих судебных тяжб. Вот. Ему в конечном итоге за время судебных разбирательств, да, поступают угрозы с расправой и так далее. Вот.
Ну вот есть ведь выход. Что надо делать?
Вы знаете, я бы вот хотела воспользоваться этой передачей, и если смотрят люди, обратиться к населению, гражданам, сказать о том, что действие сотрудников милиции должно подлежать общественному порицанию. То есть только лишь сейчас получается... Очень много было рекомендаций, призывов к Министерству внутренних дел. Вы не представляете, сколько было много конференций, круглых столов официальных, где все это озвучивалось. Но, как мы видим, пока результат, как бы это учреждение, ну, оно недоступно для того, чтобы что-то там реформировалось. А потом следующий шаг, это то, что сейчас уже принято, Джоркинишем подписано новые уголовные, уголовно-процессуальные кодексы. Там предусмотрены определенные процедуры на законодательном уровне. Улучшена процедура о том, при котором там есть снижение рисков, что человек не будет подвергаться пыткам. Ну, то есть там очень много изменений, просто сейчас не хватит времени об этом сказать. О том, что сразу при поступлении заявления о факте, например, пыток, дело считается возбужденным и сразу проводятся необходимые следственные действия. А сейчас же наша проблема же также стоит, она все равно стоит с возбуждением уголовного дела. Людям отказывает возбуждение уголовного дела.
Сначала надо собрать все справки.
Подождите, время доказывания. Время доказывания это лежит на стороне обвинения, поэтому на стороне следственных органов. Поэтому человек, если заявляет о факте пыток, если он содержится в закрытом учреждении, куда он пойдет собирать справки?
Вот.
Следственные органы должны провести качественное расследование. Это раз. Потом там есть гарантия того, что там вот задержание, да, у нас же проблема с основанием задержания. У нас сейчас в действующем законодательстве есть 4 пункта. И первое, то есть когда человек может быть задержан. Первое, когда на нем есть обнаружены явные следы преступления. Второе, когда на него прямо указывают, что он совершил. И третье, когда он застигнут на месте совершения преступления. И там есть четвертый пунктик, это статья 94, когда надо установить его личность. Либо по другим иным причинам. И вот этим пунктом очень широко толкуется и используется.
Пользуется.
Любого молодого человека можно задержать, его привести и сказать, мы должны проверить твой паспорт.
Если говорить о пытках, то свободу не быть пытанным закреплено в Конституции нашей страны. Это самый главный закон, основной закон страны, который должны соблюдать и граждане, и все ведомства и государственные органы. Второе, то, что наша страна стала членом государством-участницей основных конвенций, основных конвенций ООН по правам человека. В частности, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Это конвенция против пыток, к которой мы присоединились 20 лет назад.
Да,
вы уже об этом проговорили.
Менее, да, тем не менее, все это
продолжается. Также факультативный протокол, к которому мы 10 лет назад присоединились. И в соответствии с ними должно быть приведено в соответствие все законодательство национальное. И вот мы уже начали говорить о том, что в Уголовном кодексе, новом уголовном, уголовно-процессуальном кодексе эти международные стандарты по защите прав человека и по защите прав жертв пыток, они заложены. Вы спрашивали, например, элементарно. С момента фактического задержания должен предоставляться адвокат за счет государства. С момента фактического задержания человека, чтобы не было вот этот период, который, может быть, нигде не зафиксирован, но человека будут пытать, он может иметь право в новом уголовно-процессуальном кодексе на один результативный телефонный звонок, чтобы сообщить своим родственникам, где он находится. С момента того, как человека задержали, адвокат до конца, до судебного процесса, до окончания приговора, решения, должен сопровождаться адвокатом. Очень важно, что при этом также участвуют такие национальные институты по правам человека, как Национальный институт, Национальный центр по предотвращению пыток, который должен и обязан посещать места ограничения или лишения свободы, для того, чтобы увидеть, как содержатся там лица, посмотреть, какие условия, и создать все условия со стороны государства, чтобы их права не нарушались. Я думаю, что если бы государство выполняло все те обязательства, которые оно уже взяло на себя, и уже создало институты, структуры, законы, то важно было бы, чтобы уже на практике они исполнялись. Вот это основная, наверное, рекомендация. Просто исполнять то, что мы уже подписали, к чему мы присоединились и что мы взяли как меру своей ответственности. Вот это
спасибо большое. Спасибо большое. Сегодня говорили о поддержке жертв пыток и других жестоких бесчеловечных видов обращения и наказания. А в гостях в студии «Затыки» были Эркин Ирискулбеков, член общественного наблюдательного совета МВД, также правозащитница Асель Куйлубаева, она также является членом Координационного совета Центра по предупреждению пыток, а Нурдин Нураков, координатор проекта Евросоюза и фонда «Сорос Кыргызстан» по предупреждению пыток в Кыргызстане, и Тахмина Ашуралиева, координатор правовой программы «Сорос Кыргызстан». Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.